Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Баланс ТВ». С вами в студии Ольга Мотовилова
и Дмитрий Чигаев.
Сегодняшняя наша тема «Кто укажет дорогу к счастью?». Каждый человек считает главной своей целью жизни стать счастливым. Но у каждого свои представления о счастье. Каждый по-своему его пытается достичь. Ищет этот путь.
Многие люди убеждены в том, что счастье – это реализация их давней мечты. Но так ли это? Сегодня мы попробуем разобраться в этом сложном вопросе с нашим уважаемым гостем.
У нас в студии Александр Геннадьевич Хакимов, специалист по ведической культуре, философ, писатель, художник. Здравствуйте, Александр Геннадьевич.
Здравствуйте.
Приятно очень вас видеть в нашей студии.
Спасибо.
И вот такая наша тема «Кто укажет дорогу к счастью?». Но начать я хочу с новости. В этом году очень известная южнокорейская писательница, телезвезда Чхве Юн Хи много лет учила своих земляков, как стать счастливым. Она написала более 20 книг о счастье, успехе. Но когда врачи сообщили ей о том, что у нее болезнь, о том, что в легких у нее накопилась жидкость, сердце не в порядке, она уговорила своего супруга отравить ее. Она оставила тело, после чего и супруг сам покончил жизнь самоубийством. Казалось бы, человек, который рассказывал, начиная от домохозяек, заканчивая акулами бизнеса, природу счастья, ее основу, когда узнал о таком диагнозе, не смог с ним свыкнуться. Она писала предсмертную записку, попросила прощения у своих почитателей, поклонников. И действительно, понимание счастья у каждого человека свое. Но каково же истинное представление о счастье должно быть? Почему какая-то неприятность, которая происходит в нашей жизни, так быстро развеивает наше представление о счастье и его основе?
Путь к счастью, он нередко заканчивается трагедиями жизни. Потому что все, что люди делают, собственно, они делают для счастья, собственно. Но результаты печальные бывают, или разочарования, или вот такого рода трагедии. И на то, что счастье существует, указывает много причин. Например, то, что все его ищут.
Где-то оно есть.
Значит, где-то есть.
Такое ощущение.
Но где-то предчувствуем его близко, может быть, иногда. Предчувствие есть такое счастье. И сильные желания у всех есть. И, может быть, никто толком не знает, что такое счастье, но все ищут. Вот инстинкт как бы существует такой. Это тоже описывается в древних ведах, что такой инстинкт называется бхакти. Мы ищем любви. Даже не знаю ее толком, мы слышим что-то об этом, нам уже хочется обрести эту любовь, это счастье, мы связаны. Но, конечно же, нужны знания, как приблизиться к счастью, что такое счастье вообще. Потому что часто то, что человек ищет, он ищет не в том месте, оно есть, но не там, где он ищет чаще всего. И вот нужно определить, где же это место, направление показать точно людям. И это обычно этим занимаются духовные наставники, духовные учителя. Собственно, все своды священных писаний направлены тоже в эту сторону, просто указать путь человеку. Но поскольку это путь сердца, каждый должен прожить его сам. Нельзя быть слепым последователем каких-то правил, догм, предписаний, а именно встать на путь сердца. В этом как бы начало, толчок на пути к счастью, потому что счастье связано с нашей природой. То есть с нашей собственной природой. Вот эту собственную природу нужно постичь. Что же такое счастье, кто такой я, собственно говоря. Частичка этого счастья. Вот это как бы начало только представления о счастье.
С познанием природы как раз очень сложно. Потому что статистика говорит, что при опросах люди говорят, отвечая на вопрос, что такое счастье, или счастливы ли вы, они говорят, что мы ищем счастье в работе, в богатстве, в отношениях, в семье, в детях. В социальном успехе каком-то. Вот основные такие направления. Но вы сейчас говорите о другой основе природы счастья.
Как вы сказали, ищут все, но не там, где нужно. В работе само по себе счастье. Нет, не секрет того, что люди хотят работать, заработать большие деньги прежде всего, чтобы потом вообще не работать. Потому что работа, труд – это один из синонимов страданий. Тяжелая работа – это как страдание воспринимается. И хотя вот люди тяжело трудятся ради того, чтобы заработать какие-то большие деньги, это большие, потому что большие деньги освобождают человека от трудностей, ну, работы. Вот так кажется, когда буду богат, я ничего не буду делать, буду просто вот наслаждаться жизнью. И в этом счастье. Но счастье не в том, ни в другом, ни в третьем. Это называется выдуманное счастье. Я так думаю. Мне так кажется. Ну и что же мы видим на примерах, если человек получает, скажем, большое богатство, и что же, где же счастье? Да за все эти деньги он не может купить счастье. Он может купить какие-то предметы, может быть, или недвижимость, но счастье он может приобрести. Это известно всем и каждому. Тем не менее, продолжают так думать люди. Заблуждение.
Получается, что счастье, которое мы ищем в материальных каких-то вещах, в достижениях, оно довольно призрачно. Где же нам искать его на самом деле?
Оно призрачно в том смысле, что это оно является отражением. Отражением, как истина отражается, скажем, в каких-то предметах, в уме человека, в чувствах человека. Она искажается. Вот это искажение, оно и путает человека. Но сначала нужно себя подготовить для счастья. Ну как, вот мы получаем образование среднее. Это подготовка к высшему образованию.
Тут новая мысль, мне кажется, для многих телезрителей, в общем-то для меня, что нужно подготовиться к счастью. Мы считаем, что к счастью-то мы готовы всегда. Только больше его нужно.
И тем не менее, мы же считаем, что если не будет образования, будет меньше счастья. Мы именно только поэтому учимся, чтобы меньше страдать. По этой причине, чтобы занять какое-то хорошее положение в обществе, чтобы не надрываться на тяжелом труде, чтобы не испытывать каких-то лишений, квалификация профессиональная, то есть образование. Мы для этого, для счастья принимаем. И мы видим, что это процесс. То есть это недешево достается. И даже если мы материальную квалификацию, просто профессиональную получаем 20 лет, то что же говорить о настоящем счастье? Нужно подготовиться по-настоящему к этому. Нужно иметь подготовку. Подготовка означает, что нужно не отказываться от счастья. В этом вся проблема человека. Он сам отказывается от своего счастья.
Это очень интересно получается. С одной стороны, мы стремимся к счастью.
Всеми усилиями,
а с другой стороны, мы отказываемся. Как это
например,
происходит?
Если счастье придет к нам, как я узнаю, что это счастье? Мне же нужно узнать, разобраться, на самом деле, кто это, что это, вот, скажем. Вот человек пришел в мою жизнь какую-то. Я его не знаю сначала. Как вот мне понимать, счастье он принесет или несчастье? Я могу понять или нет. А может быть, я, знаете, завтра встречусь с человеком уровня пророка какого-нибудь. Я не узнаю его вообще. А может быть, я в метро рядом с великим ученым еду. Я тоже понятия об этом не имею. То есть я вообще ничего не знаю, кто меня окружает. Я знаю только свои какие-то амбиции и желания. А от всего другого, поскольку они не вписываются в мои конкретные планы, сейчас я отказываюсь. Значит, смотрите, кто делает меня несчастным? Мои собственные желания, которые заставляют меня быть слепым и не видеть окружающих людей. Но если посмотреть русские сказки, там, не знаю, какие-то вот мудрые вещи, это означает, что вот открой себя вот тому, что вокруг тебя непосредственно. Полюби это, то, что вот есть перед тобой. И ты начнешь понимать эти вещи, что счастье без понимания не может быть счастьем, без осознания вещей. Нужно осознавать какие-то глубокие истины в том, что сейчас вокруг меня окружает. Это глубокая вообще истина, то, что, допустим, мы сейчас сидим за столом здесь, вот в данной, сказать, комбинации, вот мы встретились, это какая-то имеет какую-то основу, глубину или истину. Или это просто случайный момент моей жизни, я просто пройду и забуду об этом. Это зависит от моего отношения, не так ли? Я могу извлечь из этой ситуации что-то великое, а могу просто даже не вспомнить, что там было в то время.
Насколько мы глубоко поделимся своими впечатлениями, откроем свои сердца друг другу. Так что мешает разглядеть счастье? Почему его не можем его узнать?
Слепота, отсутствие знания, скудное знание. Отсутствие также квалификации. Вот это узнавание. Что мы смотрим, когда видим человека какого-то? Или страну какую-то? Что мы наблюдаем? Как можем оценить уровень счастья там? Ну, как он одевается? На каких машинах ездит? Какие там состояния дорог, дома? И все. Вот это мне и мешает поднять счастье. А с милым рай в шалаше, говорится. На самом деле. То есть внешние вот эти вот вещи, которые люди создают для счастья, они же являются препятствием своего рода. Например, если взять психологию современного человека, она в точности соответствует структуре современного города. Вот то, что мы построили современный город. Москва, скажем, это супергород, это полис вообще. И вы посмотрите, что вот эта его конструкция, его устройство, внешнее и внутреннее, в точности олицетворяет современного человека. Внешне мы все очень красивы, внутри мы непонятно что. Есть красивые здания, красивые дороги, есть красивые машины. Внутри всегда проблемы. Посмотрите. Это олицетворение современного человека, личности современной. Этот город, как он устроен, он переносится в нашу как бы, вот, структуру, в нашу природу. Вот то, что мы создали сами собственными руками. Мы от него же и переняли самого себя, понимаете? Мы по рождению само искусственно создали страдания, искусственно создали свои какие-то мысли, свои отношения друг к другу. Что мы построили что-то искусственное, мы сами становимся частью искусственного собственного творения. Мы порабощены, собственно, обманты собственным творением.
Это получается замкнутый круг.
Да, да, это получается.
С одной стороны, мы производим и создаем тот город, который внешне, как и мы, красив и симпатичен, и сверкает, но внутри абсолютно пуст.
Да, и мы так же живем, считаем, что так нормально, потому что везде мы видим это везде примеры видим такие, именно таков стиль жизни.
По крайней мере, психологи также отмечают о том, что есть внешнее счастье, есть внутреннее счастье. Разделяют его таким образом. Но можно ли его разделить? Могу ли я внешне быть счастлив, а внутренне счастлив?
До какой-то степени, чтобы разобраться, можно. Вот именно, чтобы разобраться в этом, как бы, и поставить все на свои места, можно разобрать какой-то предмет, чтобы понять, как он устроен, чтобы потом снова же собрать его вместе, чтобы он
это
хорошо работал.
Получится.
Да, и вот счастье внешнее и внутреннее. Надо разобраться, где внутреннее, а где внешнее счастье. Внешнее счастье можно называть здоровье.
Ну, все чисто, желают друг другу здоровья.
Да, чистая одежда, гигиена, скажем, ну, приятная внешность, культура, этика, чтобы мы не беспокоили, не оскорбляли, не унижали друг друга, насилие не применяли, была культура. Это внешнее здоровье. То, что вот мы сейчас как бы пытаемся преуспеть в этом. Внешние условия жизни, евростандарты там какие-то, ну, известность. А внутреннее счастье не зависит от этого, оно зависит именно от любви. Это уже внутренний момент. И вот вопрос. Где источник любви? Человеку неизвестно. Он не знает, где искать любовь. Он ищет в красивых зданиях, в красивых одеждах. Там ее нет. В деньгах? Нет. Наоборот. Там ее меньше может быть. Там больше будет жадности, там больше будет вожделения. А любви меньше, 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 меньше. Он идет в неверном направлении. И сталкивается в какой-то момент, что у него есть все, но счастья нет. Он разочаровывается во всем сразу же, представьте. В этих крупных городах он может выбраться из окна, он может повеситься, он может отравиться, он может застрелиться, он может развестись. Он может начать войну и разрушить эти города, созданные, представьте.
К сожалению, вот с такого печального примера и начали сегодняшнюю передачу. Mm-hmm. То есть человек пытается вытянуть счастье из внешних объектов, из личных отношений, из того же богатства, из того же своего положения. Но оно либо исчерпывается, либо оно меркнет со временем. Поэтому говорят о том, что счастье не имеет непостоянную природу, такую призрачную, ее невозможно ухватить, как мечта, ты вроде ее достигаешь, но когда достигаешь, тут же интерес к этому пропадает. Ну, буквально человек покупает какую-то новинку, пока он идет до кассы, он уже как-то исвыкается.
Уже, да, уже выходит несчастливый. Да. Просто когда приобрел, он уже не чувствует этой остроты. На витрине кажется все очень привлекательно, но когда вы приобретаете, это чувство притупляется на самом деле. Пресыщение. Пресыщение. Человек счастлив образом. Вот почему люди влюбляются, нравятся друг другу. Они видят какой-то образ, скажем, который можно поддержать одеждой, внешней культурой, каким-то красивым местом, где мы находимся, природа или ресторан, кто что любит, для общения. Это поддерживается какой-то образ таким образом, в который мы верим. Или вот взять киноактера какого-то известного. И этот образ, его роли какой-то известной, он влияет, и люди влюбляются в него через этот образ. Но в жизни он другой, на самом деле. И в бытовой жизни, в обычной жизни, этот образ разрушается часто. Вот этот образ, который мы любим, он трансформируется как-то и пресыщается, привыкается, исчезает, испаряется, как призрак. Этот образ. И вот как вот это вот разочарование устранить? Представьте, я вижу какой-то возвышенный образ, но при личном общении вижу, что человек не соответствует этому образу, на самом деле.
Что я его придумал фактически.
Когда-то мне дали послушать интервью с... это была Людмила, известная киноактриса Мордюкова. Нона Мордюкова, простите. Ага. Нона Мордюкова. Она была замужем за известного тоже киноактера Тихонова. Ну, это любимец был вообще. И она сказала, что он совсем другой. Вы не думаете, что вот он на экране там вот 17 мгновений весны, говорит, совсем другой. И они развелись с ним. Были разочарованы. И вот если взять эти роли и удивляться, как же так, такие интересные люди, да, такие образы, такая душа внутри, такой мир. А почему они так вот несчастливы были вместе? Потому что этот образ не поддерживался в отношениях. Люди не знают, как быть до конца, вот, соответствовать высокому образу поведения, мыслей, любви, той самой высокой, о которой мы говорили когда-то и признавались в этом, как вот будем жить всю жизнь, умрем в один день, такая верность, знаете, проявляется, что люди верят в это, они сильно вдохновляются, но в жизни получается, что не могут расстаться. потерять интерес друг к другу. Вот этот образ. Поэтому веды говорят, человек должен научиться быть цельным. Вот какое впечатление он хочет создать, он должен и внутри быть таким же. Не обманывать друг друга. Получается, что мы, следуя культуре, внешней культуре, обманываем сами друг друга. Сами же виноваты в этом. Обвиняй потом тоже друг друга, что ты меня обманул. Нет, ты меня обманула. Вы друг друга обманули, получается. И оба страдают сильно. И начинают искать что-то в таком же духе еще и снова кого-то обманывать. Это продолжается, продолжается, продолжается. Вот этот образ. Поэтому прежде всего нужно получить тот образ, который никогда не падает, не деградирует. Это образ Бога. То, что веды говорят. Прежде всего нужно получить информацию, вот этот образ, божественный образ получить. А потом уже от него исходя можем строить свою жизнь. Чтобы мы могли себя соизмерять с высшим идеалом всегда, каждым. Не падать, не деградировать, не опускаться на какой-то низкий уровень отношений, мы теряем счастье. Когда мы унижаем, оскорбляем друг друга, или невнимательны, или грубы. И когда есть божественный образ, это, знаете, вот как вот лиана, которая она должна зацепиться там, не закрепиться наверху. Если наверху нет вот этой связи у нас, йоги, с божественным, лиана может упасть. Даже если она на дереве находится, она может все же упасть, сорваться, опуститься вниз. То, что мы видим, что люди могут падать, могут разочаровываться, могут расстраиваться сильно в жизни. Поэтому нужна вот эта связь, это написано в трени Пуранах.
Александр Геннадьевич, получается, что разочарование человеку, в принципе, необходимо в жизни в каком-то моменте для того, чтобы он мог задуматься, во-первых, туда ли я живу, так скажем, да, для чего я открываю свое сердце, и, как вы сказали, открыть для себя образ Бога, то есть начать искать Бога в своей жизни.
Вы правы. Для разумного человека это нормально. Если он разочарован, он разумен, он знает, что дальше делать, где искать. Но проблема, когда человек не разумен достаточно, не подготовлен, как мы говорим, не образован, и он продолжает идти тем же самым путем. Это наподобие, знаете, вот на те же, говорит, грабли наступают. Он делает эти ошибки постоянно. Одну заканчивает, другую начинает. Он не узнает, что ситуация та же самая. Как я встретил одного человека, друга старого. Я знал и помню, что он женился когда-то. Я говорю, ну как дела? Он говорит, ну, развелся. Я говорю, что теперь? Ну, женился снова. Я говорю, как? Никакой разницы. То же самое. Такие, другие, говорит, просто грабли. То же самое. Зря, говорит, я это сделал. Если бы я знал, я бы этого не делал. То есть он уже должен быть готов, человек. К тому, чтобы жить и терпеть трудности. Вот в этом вся суть. Что люди не выдерживают трудности. Почему они опускаются? Почему деградируют? Потому что трудности не выносят. Не способны преодолевать трудности, выдерживать их. И вся подготовка к счастью, собственно, она заключается в том, чтобы научиться преодолевать трудности. Потому что путь нелегкий к счастью. Если бы там в конце не было бы счастья, мы бы вообще не пошли туда. Это очень трудно, на самом деле. Но поскольку там есть счастье, и с каждым шагом это оно дает о себе знать, мы можем терпеть эти трудности. И признак того, что там нет счастья, куда люди идут, потому что они не могут эти трудности преодолеть, у них нет счастья достаточно, чтобы преодолеть эти трудности. Они путем несчастья идут, не к счастью идут, а в обратную сторону. Поэтому при малейших трудностях они разводятся, например. Причины, собственно, серьезной нет. Просто характеры, говорит, не сошлись. Два эгоизма. Они не могут даже на мельчайших вещах уступать друг другу, посмотрите. То есть они идут неправильным путем. Путь к счастью начинается с умиротворения. Есть такая песня. А от чего мне надо? Ничего не надо. Так поет. Русская какая-то народная, не знаю, какая-то такая.
А чего мне нужно?
Ничего, а чего мне нужно? Ничего не нужно. Вот это умиротворение. Вот это хорошо. Вот с этого нужно начать. А что тебе нужно? Ничего не нужно. Мне хорошо, когда вот ты рядом и все. Ничего мне не нужно. И мне тоже ничего не нужно. И вот с этого начинается только. Это начало.
Как прийти к этому? Ведь это очень сложно на самом деле.
Вообще, как свыкнуться?
Ну да, как свыкнуться.
Ну такая же песня. Нужно петь просто песню, то каждое утро. Что мне нужно? Ничего не нужно. Вы чувствуете, сразу улыбка, облегчение появляется, верно же? Потому что нам всегда чего-то нужно друг от друга. Мы всегда что-то требуем, что-то ожидаем. И всегда мало, мы недовольны, верно же? Вот жена сколько ему для мужа делает? Готовит, стирает, а он недоволен. И он сколько для жены работает там на работе, она недовольна, что ее. Всегда есть причина недовольства. И что больше будет, любви или недовольства? А чего мне нужно? Ничего не нужно. Все уже есть у меня, вот с этого начать. Полюбить то, что есть. Если мы говорим любовь, начинается с близких предметов, вот непосредственно с тем, что я общаюсь. С близких людей, с моей собственной квартиры, с моей собственной работы, с моей собаки, которая у меня есть, с моей кухни, которая, пищи, которую я готовлю. Все это нужно делать с любовью, внимательно. И вот это начинается уже процесс, уже начинается путь к счастью.
Значит, такой еще вопрос, чуть может быть в сторону. Мы иногда не способны сразу действовать вот в этом настроении счастья, в умонастроении. Но есть различные практики, какие-то тренинги, которые, ну, говорят о том, что можно искусственно создать некое ощущение счастья и уже находиться вот в этом поле и, может быть, действовать более правильно. Насколько опасны или наоборот позитивны такие действия, такие
практики? Можно, нетрудно создать иллюзию счастья, искусственно стимулировать это, как бы обмануть человека, вот это несложно. Например, вот ответьте на этот вопрос, получите $1000, я кладу сюда пачку денег. И человек сразу чувствует, что счастье очень близко. Вот оно, только нужно вопрос ответить. Возбуждение ума, у него адреналин в кровь, и он думает, вот. Это обман, это ловушка просто. Это возбуждение ума называется. Возбуждает ум, веды говорят, две вещи. Человек. Это либо деньги, золото, либо красивая женщина. И вот это он и путает именно счастье. Именно вот эти вещи возбуждают ум и искусственно создают иллюзию, что счастье близко. Красивую женщину думают, о, близко счастье. Если я женюсь на ней, я буду счастлив. О, если вот эти деньги я получу, я буду счастлив. Это просто возбуждение ума. Это некая алчность просто. Это стимулирует современную культуру. Вот выиграй там, вот в лотерею, или будь успешным, вот эта машина, вот она блестящая, вот она на пьедестале. Вот
возьми кредит.
Ну, возьми кредит. И все берут кредиты, посмотрите, все в долгах оказываются в итоге. Ну где же свобода?
Вы сказали о том, что очень важно установить вот эту связь. И чем выше источник счастья, чем выше наша цель, с которой мы устанавливаем, к которой мы привязываемся, тем выше само наслаждение. Тем оно серьезнее и внутреннее наполнение более важно. Писательница, которую мы сегодня упомянули, южнокорейская писательница, телезвезда Чви Юн Хи, ее буквально называли проповедницей счастья. Вы в сегодняшней передаче рассказали о том, что нужен тот, кто расскажет о счастье, кто покажет, где источник счастья, с чем нужно установить связь. Кто же этот человек, что же это за личность, которая может рассказать о такой тонкой природе, как счастье?
Только тот человек может быть нашим учителем в этом вопросе, кто знает нас хорошо.
Нас хорошо знает.
Да. Кто обладает такой квалификацией, понимать сердце. Потому что счастье – это понятие и общее, и одновременно индивидуальное. У каждого индивидуальное счастье. Но сама цель общая. И так это. То все мы идем к счастью. Но это счастье ни у кого не повторяется. И вот тут нужен такой проводник, который не навяжет какие-то свои концепции о счастье. Вот пишут книги, допустим, но они пишут свой опыт. И никто не может повторить того же самого. Сымитировать можно, но повторить, потому что мы индивидуальности. У нас совершенно свой опыт счастья должен быть. И тот, кто укажет на нашу индивидуальность, на наше сердце, и будет тем самым проводником к счастью. То есть нужно услышать свое сердце. Путь к счастью через сердце человека лежит. И, как мы говорили, нужна подготовка, очищение сердца вот от этого возбуждающих моментов, от больших денег, от желания обладать красивыми женщинами и вообще господствовать в этом мире, наслаждаться. Нужно отказаться от этих вообще концепций ложных. Нужно стать самим собой, частью целого. Вот как только я осознаю, что я часть целого, вся моя жизнь меняется, говорит, так же, как вот поезд, знаете, вот он едет на полном ходу в каком-то направлении, но в неверном. Мы говорим, ну это не путь к счастью, но мы же на полном ходу, а это же целый состав поезда, как его остановить? Но как только вы начинаете осознавать, что вы часть целого, этот поезд не останавливается, просто переходит на другую стрелку, меняете стрелку на 1 градус, но он уже начинает разворачиваться постепенно в прямо противоположном направлении. Вы увидите, как ваша жизнь полностью изменится, не меняя скорости. Вот это искусство наставника, который может не беспокоит человека, используя именно его уже положение, вот, которое он имеет, его семья, его работа, то, что уже сейчас есть, направить постепенно верное направление.
Ту же ничего не разрушая, просто поправить вектор.
Поправить, да. И в этом направлении он не утратит, не истощит свои силы, а наоборот, обогатится внутренне. Не будет разочарован, не будет опустошен. Потому что это его индивидуальный путь, его счастье.
Вот иногда мы ощущаем радостные чувства. Мы чувствуем, наша жизнь начала меняться. Допустим, мы поменяли вектор, есть какая-то радость. Как понять, это какая-то приходящая радость, за которой опять следует разочарование, или это то самое истинное счастье? Есть ли какой-то критерий, чтобы человек мог отследить это в себе?
Да, есть критерий, смотря как мы поступаем с этим счастьем. Любое счастье, которое испытывает человек, мы должны уважать и поддерживать. Вот ребенок что-то рисует на листочке, мама, папа, точка-точка, его речь описывает. Мама, очень хорошо, мы поддерживаем. За что он счастлив, что-то получается. Мы разделяем счастье. Угу. Он показывает цветок, мы обращаем внимание. Это важно. Это. Он испытывает счастье, мы поддерживаем это. Юноша влюбляется в девушку, чистое чувство. Мы поддерживаем это. Кто-то любит работу, зарабатывает деньги. Если это любовь к деятельности, мы поддерживаем это. Вопрос, что вы с этим собираетесь делать? Вот как вы это используете, вот эту вот свою радость, свое счастье? Если вы для себя, для своей гордости, если вы хотите, чтобы вам другие завидовали вашему счастью, то вы, собственно, отказываетесь сами от своего счастья. Вот это и есть отказ. То есть вы уже получили плод, получается, вы дальше не будете развивать. Угу. Если вы вызываете у кого-то зависть, если вы не для служения это используете другим, не для его блага другим свое счастье, семейное счастье, счастье на работе или ваши большие деньги, счастье, если вы это не используете в служении полному целому, сколько частичка, вы никогда не будете счастливы. То есть суть в том, что человек каждый должен быть счастлив на своем уровне, но счастье должно развиваться. Угу. Если возьмем шкалу счастья, представьте, вот от 0 до 100%. И предположим, кто-то на 90%. Кто-то на 70% счастлив, кто-то на 20% счастлив. Это не имеет значения. Важно, что все испытывают какое-то счастье. И что происходит? Либо вверх он двигается, либо вниз двигается, либо стоит на месте. Вот что важно. Если вы достигли 90% счастья и никуда не двигаетесь, вы не будете чувствовать счастья. Наоборот, вы еще больше будете разочарованы, что с таким потенциалом вы ничего не можете делать. У вас нет продвижения дальше. Смотрите, многие люди, имеющие власть и деньги, не зная смысла этого всего, не могли жить дальше. Они просто кончались самоубийством, как Сардонапал в средние века, царь. Сжег себя совсем гарем, только потому, что не мог найти смысл. Зачем ему это царство, зачем этот гарем, зачем эти деньги и власть? Это Европу потрясло, этот случай. Но если кто-то на 5% счастлив и продвигается, его счастье увеличивается, он в порядке. Вот этот момент, что как мы поступаем с этим счастьем, куда мы движемся с этим счастьем. Как вот есть игра, кто в нее играет по телевидению, есть какая-то игра, на вопросы там нужно ответить точно. Если отвечаешь точно, получаешь сумму какую-то. Так кто выигрываешь.
Стать миллионером, да?
Ну вот какая-то сумма, и потом спрашивают, будете ли играть дальше. Вот эту сумму вложите дальше в игру, можете потерять, либо увеличить сумму. И вот как в жизни, если вы как в азартную игру играете, то вы думаете, вот достаточно, тебе нужно снять деньги со счета и уйти наслаждаться. Угу. Вот в этом проблема все. Игра не должна заканчиваться в нашей жизни. Вот там она может закончиться, а здесь игра не должна заканчиваться. Мы должны постоянно свое счастье использовать в дальнейшей деятельности. Полезно.
Вообще вот шкала счастья, вот такой термин обозначили. Есть ли вообще граница у счастья? Действительно ли оно может стать стопроцентным? Или счастье может быть беспрерывным?
Есть три как бы уровня на этой шкале. От нуля, скажем, до 33%, если брать шкалу, за 100%. От нуля до 33% – это животное счастье. Это просто счастье, еды, сна, совокупление, обороны. Это простые вещи. Ресторан, знаю, там общение легкое, интоксикации, немножко там, подворовать, обмануть денег где-то утащить. Люди не думают о пользе какой-то, просто хотят наслаждаться как-то. Такое сознание. Это животная цивилизация называется. Но выше начинается человеческая цивилизация, основанная на долге. Тут уже есть семья, есть страна, есть культура, и мы поддерживаем это, законы есть, честность какая-то, есть порядочность, религия есть. Мы руководствуемся какими-то принципами высокими. Пытаемся сохранить верность семье, верность Родине, о Боге что-то уже слышим в этом состоянии. Это уже счастье выше, но труднее. Согласны, да? Труднее, потому что нужно труд, долг исполнять свой. И далее начинается уровень уже божественных отношений, когда счастье не труд и не ослабленное состояние, а спонтанное влечение к божественному, неодолимое стремление туда. Что вы даже не замечаете, зима сейчас или лето. Вас не беспокоит вот эти вот тревоги, которые беспокоят обычных людей, они тревожатся. То о войне, то о климате, то о здоровье, они выходят из равновесия, то о разводе. Вас не беспокоит ничего, потому что у вас не бывает ни разводов, ни болезней, потому что вы как душа уже освобождаетесь от этих представлений. Тело болеет, но тот, кто внутри тела, не болеет. Тело стареет, но тот, кто внутри, это же очевидно, что мы себя внутри знаем. Извне знают нас другие. Внутри мы совсем другие. Это разная вещь совсем. Это известно. И вот то, что внутри меня, на самом деле, не страдает по-настоящему. А переживает перемены вот эти вот связанные с телом. И когда мы поднимаемся на этот уровень более высоких отношений, начинаем видеть духовную составляющую в других людях, мы уже можем сказать, что достигли божественного счастья. Сострадание, например. Великое сострадание, как Будда сострадал, или как Иисус сострадал. Когда люди начинают жертвовать своей жизнью ради счастья других людей. Когда они ценят истину и пытаются донести до каждого человека. Как Иисус, ставьте светильник на стол, не под стол. Если у вас есть духовные знания, вы должны прятать их, скрывать, вы должны ставить на стол. И далее, градация счастья таковы, что есть святые разных уровней. Но тот, кто счастье приносит, это святой для нас, кто просто бескорыстное счастье. Я думаю, как святого человека принимаем, родители, допустим, мать, отец, это святые, они нам просто бескорыстно помогают всю жизнь, благословляют нас всю жизнь. И для нас это святой человек. А есть святые, которые поддерживают семью, счастье в семье, бескорыстной деятельностью. Это уже как более божественный принцип. Есть святые, которые поддерживают чистоту и порядок в какой-то нации. Скажем, есть русские святые, есть святые в других странах, скажем, это они в рамках какой-то нации поддерживают порядок, скажем, и заботятся и благословляют нацию. А есть святые уровня как бы общечеловеческого, надрелигиозного уровня. Это пророки, которые дают мировые какие-то истины. Есть святые еще выше, которые могут видеть вселенские какие-то общие, значит, законы. То есть, видите, иерархия очень великая идет, этих божественных уровней. И человеку это должно быть открыто, подготовка должна быть, чтобы он был открыт к этому тоже восприятию.
Вы говорите о сегодняшнем положении мироустройства? Или вы говорите о ведическом представлении сейчас?
О ведическом представлении, да. Веды указывают на это, потому что, может быть, опыта мало такого у людей сейчас. Слишком маленький опыт. Если мы говорим об Иисусе Христе, это единственный, может быть, пример в западном мире такого вот, такой личности. А веды говорят, что есть планеты, где такие люди просто живут. Существуют. То есть они создают тоже какую-то цивилизацию, оказывается. И знают о нашей цивилизации. Но мы знаем лишь немного об этом, чуть-чуть. Вот то, что он просто пришел, вот так вот говорил простые вещи, за что его распяли. Но мы толком не знаем, где он живет, откуда и какое его окружение. А есть такая среда, откуда приходят такие личности сюда, от времени от времени.
Мы подчас и не интересуемся этим. Вы говорили о том, что нас мало кто знает. И мы действительно в беседе иногда говорим, что ты меня совсем не знаешь. Кто я, какой я, чем я интересуюсь и чем я живу, кто я внутри. И вот эта концентрация на своем теле, на телесном представлении и полное непонимание или незнание, даже не обращение своего внимания к духовной природе, основе человеческой, создает определенную проблему. Вот как вы считаете, как человек должен обращать внимание и развивать свое внимание именно к своей духовной природе, к внутреннему «я», привести его в гармонию с внешним? Даст ли это счастье?
Да, вот, пожалуй, вот это и есть ответ на вопрос. Как привести в гармонию с окружающим свое счастье? Например, если я отстранюсь от всех беспокойств при помощи медитации, я почувствую покой внутри себя уже в преддверии счастья. Будда так выразится, что нет счастья равного покоя. Я могу умиротвориться, и я почувствую себя неплохо. А в клубах йоги люди пользуются этим, чтобы снять стресс, скажем, таким, при помощи медитации. Но ответ заключается в том, что я должен активно проявлять свое счастье, действовать на уровне счастья. Не отстраняясь, а активно участвуя в жизни. Как? Действует чувство благодарности, любви и сострадания. То есть давать дары, принимать дары. Угощать освященной пищей, принимать освященную пищу. Раскрывать ум, сокровенные вещи, выслушивать с доверием. То есть так развивается счастье. Процесс развития счастья. Многие люди хотят сохранить счастье, но это понятие не применимо к счастью, сохранение. Или как консервант, неприменимо. Счастье – это живая энергия, это подобно семени, которая растет, вы не можете его сохранить в каком-то виде, оно всегда меняется, оно растет, оно всегда как-то вот видоизменяется. Либо засыхает, умирает, либо развивается. И то есть задача должна быть другой, не сохранить то счастье, любовь, которая есть, а взрастить ее, вырастить дальше, выращивать ее. И вот этот любовный обмен помогает это делать, что мы для кого-то начинаем внимательно наблюдать, что важно для этого человека, что полезно для этого человека. Например, родители так и думают о своих детях, что полезно для него. Что важно для него, что для него еще с точки зрения, и взращивают его. Если они умелые, они взрастят хорошую личность. А если не умелые, могут навредить. Видите? Потому что невнимательны к нему, они думают, просто я из него сделаю такого человека, а он другой совсем. Он будет скрипачом, Вася мой, допустим. А Вася не хочет скрипку. Что с ним делать? Скандалы, вот начинаются проблемы. Это эго. Итак, счастье нужно взращивать путем любовного обмена и внимания. Вот это уже как процесс счастья. Почему трудно это? Потому что наше эго не хочет быть внимательным к другим. Мы хотим себя больше понимать. А природа счастья другая, что нужно больше понимать близких людей. Вообще нужно познать себя и познать Бога, и тогда откроются все живые существа, так говорится, в идеале.
К вопросу познания себя и приобретения счастья в свой адрес. Ведь для того, чтобы получить урожай с поля, мы засеиваем его и получаем еще больше. Природа счастья такая же, то есть если мы раздаем счастье другим, внимательно относясь к нашему окружению или тех, с кем мы общаемся, кто нас окружает, то мы и получаем больше. Или тут другие законы?
Очень хороший момент. Я вспомнил сравнение из Евангелия Иисуса. Насколько помню, он говорил о Царстве Божьем, спрашивали его. Он сказал, что это подобно горчичному семени. Вы бросаете это семечко, такую незначительную вещь, казалось бы, а вырастает целый вот лес потом от него. Вот это настоящее счастье. То есть плоды могут быть удивительными. Если вы делаете это в правильном направлении, то результат превзойдет все ожидания. Невероятно. Небольшое усилие, но в правильном направлении. Может полностью изменить всю нашу жизнь к лучшему. Вообще полностью не узнаете человека. Даже небольшое продвижение, говорится, на этом пути может избавить человека от всех страхов и беспокойств. Даже маленький-маленький шаг в этом направлении. Но в правильном направлении. Как в сказке, что там такого происходит? Он там помог уточке, там где-то там помог деревцу. Простые вроде кажутся вещи, да? А в итоге к нему счастье приходит. Полноценное счастье приходит. Вот мы чуть-чуть тут, чуть-чуть. Счастье не требует количества. Счастье – это качественное состояние. Пусть вы получите в подарок какой-то цветок, но от качества зависит, насколько это ценен будет цветок. Если это на самом деле с любовью делается, вы этот цветок будете уже всю жизнь хранить. Вы умрете с этим цветком, не так ли? Вот это качество счастья. Поэтому говорится, что даже маленькие вещи, но в верном направлении, качественном направлении, они меняют все вокруг.
Скажите, пожалуйста, вы говорили о том, что есть разные уровни счастья. Есть, так скажем, животный уровень счастья, когда мы просто наслаждаемся, и более высокий, вплоть до божественного, когда мы чувствуем единение с Богом. Бывает такое, что люди, приняв такую философию, думают: ага, значит, там хорошо, здесь внизу плохо, я от материального отказываюсь. То есть они искусственно ставят себе ограничения и отгораживаются, скажем так, от мира. Это правильный путь для человека или нет? И еще дополню свой вопрос. Вот есть такое мнение, что слово «счастье» произошло от слова «сочастие», то есть единение частей целого. Вот что это за части нашей жизни, которые мы должны объединить, чтобы достичь этого состояния внутри себя?
Например, у ракеты есть три ступени. Я не знаю, о современных ракетах, но, наверное, то же самое. Мы в школе изучали.
Ну, допустим.
Ну, там 3-5 бывает ступеней, может быть, сейчас. Самый, значит, большой запас горючего – это первая, вот, или третья ступень, вернее, последняя, вот, основная база. Там много горючего, большой выход энергии, чтобы оторвать ракету от Земли. Вот самая большая энергия требуется, большой запас. Но она прогорает и отбрасывается. И включается вторая ступень. Там меньше горючего. Поскольку там меньше сопротивления воздуха, меньше силы тяготения, достаточно этой энергии, чтобы ускориться там. И потом она тоже прогорает. И последняя, скажем, третья ступень. Там незначительное количество горючего, которое хватит вот чуть-чуть там как-то направить эту ракету и еще, чтобы сесть на посадку. Больше не нужно. Все. Тот скажет: мне нужна третья ступень сразу. Она не взлетит. Таким количеством горючего далеко не взлетите. Сначала нужно выполнить свои обязанности. У нас много материальных желаний. Это материальное, это то самое горючее. У нас такой запас, такой вес гигантский материальных желаний, что мы не оторвемся при помощи каких-то маленьких усилий. Когда уже очищены, там небольшое усилие, маленькое горчичное семечко, и такой результат дает. Вот как привлекательно, видите? Но на самом деле у нас эти горчичные зерна сейчас, вот этих желаний материальных, их нужно еще оторвать туда. Их нужно сжечь, нужно проработать, нужно исполнить свой долг профессионально, перед семьей, перед Родиной, перед Богом здесь, перед культурой, перед мудрецами этого места, где я родился. Вернуть долги все эти. Это очень важный момент. И тогда, когда я уже вернул долги, с чистым сердцем освобожденный от этих долгов, мне уже нужны небольшие усилия, чтобы быть счастливым. и другие делать счастливыми. Это называется уже мудрость как бы, человека, уровень определенный. Мудрецы, они уже не работают, не ходят на работу. Вы слышали, чтобы Будда ходил на работу, или Иисус Христос где-то на заводе работал, или на стройке прорабом, мы смеемся, такого быть не может. У них другие обязанности, потому что они вроде просто, вот, там, знаете, смоковницу едят или проклинают, там что-то такое, путешествуют куда-то, разговаривают, собственно, и просят, даже не работают, а просят что-то поесть у других. Но почему-то люди их любят. Почему? Об этом думают и говорят тысячи лет, что-то они более ценно могут принести. Но если мы хотим на такой уровень сразу подняться, это не получится. Нужно выполнять свои обязанности, и постепенно нужно подняться на духовную платформу.
Заговорили как раз о том, что очень важно придать направление, правильное направление, потому что подчас бывает действительно на один градус, как вы привели этот пример, повернуть стрелку, перевести стрелку поезда для того, чтобы он пошел в правильном направлении. При этом мы сами можем найти этот путь к счастью, дорогу к счастью. Или обязательно нужен тот человек или та личность, которая покажет, как правильно встать на этот путь.
Предположим, человек идет, ищет, идет к цели куда-то. И дорогу перегораживает река бурная. Моста нет. Он один. Сложный вопрос. Как переправиться через реку? Где брод? Не знает. Нужно пробовать, это опасно. Река может внести. И вдруг он встречает человека на этой же стороне берега реки, который говорит, да, видимо, здесь брод, иди. Похоже, что тут можно пройти. И он не доверяет. Почему? Потому что человек на этой стороне, он сухой сам, он не был там, верно же? Как я могу довериться ему? Но если он видит, что человек на другой стороне реки, и высушит одежду, знаете, такое стоит, и обувь там и прочее, говорит, иди здесь, я только что прошел. Вот он указывает путь. Но пройти должен я сам это. Конечно, если я хочу войти в дверь счастья, кто-то должен сказать, да, ну здесь, потому что он прошел оттуда, он был там уже, он прошел этот путь. Тогда я могу доверять. Поскольку дверей много, выборов в жизни, мне нужно, конечно, гарантию, что это правильный путь. И гарантия – это тот, кто достиг уже этого счастья, он может указать эту дверь, но пройти должен ее сам, потому что я пройду по-другому.
Согласитесь, с бродом как-то проще. Увидеть все-таки по внешним каким-то признакам, что человек прошел именно здесь, перешел эту реку. А как увидеть человека, который достиг ощущения счастья?
Он должен быть счастливым и уметь преодолевать все трудности. Есть также другие критерии, он не должен бояться смерти, например. Это можно найти все. В древних писаниях есть такие описания признаков таких людей. Как они едят, как они ходят, как сидят. Они не привязываются ни к чему в этом мире. Они не беспокоятся о потерях слишком. Они равно ко всем относятся в этом мире. Это описывается их признак. Они обычно радостны всегда. Их обычно состояние радостное. Но внешне серьезно. Внутри удовлетворены. Их нельзя купить за деньги таких людей.
Можно ли их просто увидеть издалека и таким образом распознать? Либо что нужно сделать для того, чтобы именно почувствовать ощущение счастья?
Пока глупец молчит, нельзя понять, духом или умен, как раз говорит. Вот поэтому людей, которые обладают такими знаниями, нужно слушать, конечно. Слушать. Через слушание мы сможем понять все. Все. Это зависит уже от нашей квалификации, слушать нашего доверия. Также. Таких людей нужно слушать. Они учителя. Именно поэтому они учителя, что могут людей привести к счастью. Именно по этой причине.
Еще один очень важный момент. Подчас человек соприкасается с таким человеком, слышит науку о счастье, рассказы, основанные на духовных трактатах, на своих реализациях, на своем опыте, на опыте других людей, святых личностей. Но соприкоснувшись с этим счастьем, даже ощутив его, насколько-то проникнувшись этим счастьем, но он бросает этот путь, уходит с него. Почему так происходит?
Есть побочные продукты счастья. Например, если человек талантлив, он может быть счастлив талантом этим, музыкант, известный певец. Он может быть счастлив этим талантом. И побочный продукт таланта – это может быть слава, богатство, поклонники, последователи, особое положение какое-то привилегированное. И вот если он больше привязан не к служению через свой талант, а к побочным продуктам своего таланта, он уходит в сторону. Потому что у человека всегда остается выбор, это испытание, потому что достичь высшего счастья, мы сказали, нелегко. И сначала это могут быть какие-то простые вещи, может быть, трудно кому-то бросить курить там или пить. А потом испытания будут настоящие. Это слава, знаете, это огонь, вода и медная труба, говорится. Это деньги, это последователь, что вы же, если вы счастливые, вы разумные, у вас появляются последователи, у вас появляются целое, может быть, движение поклонников, у вас деньги появляются, почет появляется. Это тоже большое испытание. И готов ли я жертвовать такими вещами? Потому что на пути к счастью нужно пожертвовать многим. Начиная с сигарет, алкоголя. Вот готовы люди сейчас пожертвовать, скажем, мясом, сигаретами, алкоголем, незаконным сексом, так сказать, все это пороки. Готовы отбросить? Кто готов, считается искренним, более искренним. Он может пойти. Это подготовка, искренность и решимость.
Но это всего лишь та первая ступень.
Но это лишь первая ступень, которая должна прогореть, да. Потому что люди еще гордятся. Вот я вегетарианец. Но голубь тоже вегетарианец. Что тут такого особенного? Старая обезьяна тоже вегетарианка. Она не имеет порочных наклонностей в старости уже никаких. Ну, то есть гордость здесь неуместна. Но испытания он пройдет все эти необходимые, как вы говорите. Начиная с первой ступени, со второй и с третьей ступени, где потребуется кристальная чистота ума, поведения. Требования повышаются, к счастью. И когда человек обладает таким разумом счастливым, он, конечно же, может это различать. Он дает способность. Это не ловушка, это испытание именно. Потому что он может пройти его. У него есть для этого данные все. Он уже их имеет, эти данные. Это именно вопрос его желания, выбора. И что же он выберет? Многие люди, получая высокое положение, думая о благе, скажем, страны, они забывают потом о благе страны и начинают обогащаться. Вот такие испытания люди должны проходить с честью. Не падать. Тут тоже нужен духовный наставник.
Значит, тогда как обрести эту стойкость, проходя все эти испытания, которых, как мы сейчас выясняем, очень много. И не такой уж сладкий этот путь.
Пройдет испытание до конца тот человек, который на самом деле имеет любовь и преданность своему учителю. Любовь и преданность учителю. Тот пройдет до конца испытания. То есть для себя, видите, я могу совершить ошибку. Для себя я могу вот чем-то пренебречь, да, поступиться. Но ради святого, своего святого в сердце, знаете, ради чего-то святого в жизни, я скажу, вот ради матери я уже могу больше сделать. А если я люблю Родину, ради Родины могу жизни дать. Но если я люблю Бога, я могу... Все пожертвовать ради этого. Это вопрос уже любви его. Любви и преданности. И они, вот эти преданные люди, которые именно эту любовь в сердце дорожат этими отношениями, они пройдут все испытания. Это самые чистые люди. Но они помогут всем остальным. Если мы им поможем, в этом они помогут всем остальным. Потому что они очень могущественны.
Спасибо вам большое. В заключение нашей передачи такой замечательной, большой и обширной передачи о счастье, которое так сложно найти, а тем более удержать и ухватить, пожелание нашим телезрителям в нахождении пути к счастью.
Будьте счастливы, как говорил Козьма Прутков. Если хотите быть счастливы, будьте ими, не стесняйтесь, не бойтесь этого понятия. Ищите свой путь в сердце, ищите людей, которые делают вас счастливыми. И служите этим людям, слушайте этих людей, общайтесь с ними. С совершенными людьми общаетесь. И, то есть на пути к счастью не теряйте веры. Кто ищет, тот найдет, конечно, так говорится. Да, то есть я желаю счастья, на самом деле.
Спасибо
вам большое. Дорогие друзья, сегодняшняя наша тема была «Кто укажет дорогу к счастью?». Мы беседовали с Александром Геннадьевичем Хакимовым, известным специалистом по ведической культуре, философом, писателем, художником. А с вами сегодня были Ольга Мотовилова
и Дмитрий Чигаев. И мы напоминаем, что посмотреть эту передачу еще раз, а также другие понравившиеся вам передачи, вы можете на сайте balance-tv.ru, также на наших страничках в социальных сетях. До новых встреч в эфире. Всего вам самого хорошего. До свидания.
До свидания.